Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Я скажу несколько слов о погоде. В Москве днем обещают плюс 3, небольшие осадки. В Санкт-Петербурге до плюс 7. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 10 апреля, расскажем о главных темах на волнах «Радио Свобода», о ситуации в Грузии. Оппозиция заявляет, что акция протеста будет бессрочной. Кроме того, у нас в эфире «Экономическая панорама», «Новости науки», «Обзор прессы» и наша рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Ну и сегодня, напомню, мы спрашиваем вас, почему молодежь принимает столь активное участие в политических событиях в Молдавии. Присылайте нам ответы. СМС-сообщение можно посылать на номер 8-903-743-2801. Пейджер в Москве 660-1055. Абонент «Радио Свобода». Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну а сейчас рядом со мной в студии мой коллега Марк Крутов. И как раз Марк расскажет нам о том, какие темы будут подниматься в дневных информационных выпусках.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро всем нашим слушателям. Обязательно расскажу, но я предлагаю все-таки начать с ситуации в Грузии. Здесь тоже сегодня продолжатся акции протеста оппозиции, которые вчера собрали на одной из центральных площадей Тбилиси. По разным оценкам от 100 до 150 человек. То есть действительно очень много. Столько, сколько обещали оппозиционные лидеры. Давайте сейчас мы связались с нашим корреспондентом в Тбилиси Георгием Кабаладзе и уточним эту информацию у него. Доброе утро, Георгий.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, по вашим оценкам, сколько человек все-таки вчера в итоге приняли участие вот в самой разгар этой акции в ней, и сколько остались ночевать перед зданием парламента, и когда сегодня возобновятся митинги?
Вы знаете, МВД Грузии заявило, что на митинге присутствовало всего 25-30 тысяч человек к 14 часам, когда начался митинг. Это заявление заместителя министра внутренних дел Екатерины Зуладзе вызвало возмущение лидеров оппозиции. Они утверждают, что сумели собрать на митинге от 150 до 200 тысяч человек, то есть цифры называются совершенно разные. Сейчас на проспекте Руставели все спокойно. Несколько лидеров оппозиции провели ночь в палатке, которая была предварительно установлена. Вместе с ними были десятки сторонников оппозиции. Лидерам удалось договориться с руководством общественного грузинского телевидения о том, что им будет предоставлен прямой эфир в новостных выпусках. Но на территории, прилегающей к зданию парламента, все-таки было несколько эксцессов. Например, неизвестные в масках избили активиста молодежной радикальной организации «Почему» Ираклия Курдзая. На него напали преступники в масках, избили его резиновыми дубинками, после чего молодой человек был доставлен в больницу. Врачи утверждают, что его жизни ничего не угрожает, но он получил серьезные увечья. Кроме того, сильному давлению подвергается партия бывшего спикера парламента Нино Бурджанадзе, демократическое движение «Единая Грузия». Как сообщили в офисе партии, сразу 60 активистов в городе Рустави, это недалеко от Тбилиси, были арестованы. Трех из них приговорили к 20 дням тюремного заключения за мелкое хулиганство, а остальных освободили после проведения наркологического теста. И зловеще прозвучала также информация о том, что сотрудники полиции избили бывшего министра обороны Георгия Каркарашвили, который поддерживает оппозицию и возглавляет клуб отставных генералов. Георгий Каркарашвили пользуется большим авторитетом в армии. Оппозиционные лидеры утверждают, что сегодня продолжится акция протеста. Они ждут ответа от президента Саакашвили на свой ультиматум. Как известно, вчера было принято обращение, в котором президента Саакашвили призывают немедленно подать в отставку. Но если даже он ответит отказом или не ответит, то, по словам лидера объединенной оппозиции Левана Гачичеладзе, акция будет продолжаться до его отставки. Они надеются, что отставка все-таки состоится к православной Пасхе. Бывший министр иностранных дел Грузии Саломе Зурабишвили в беседе со мной сделала примечательное заявление. Она сказала, что проиграет тот, цитирую, кто мигнет первым, то есть у кого не выдержат нервы. Оппозиционные лидеры утверждают, что они не собираются призывать своих сторонников врываться в здание парламента или в государственную канцелярию. повторять те события, которые, скажем, были в Кишиневе. Но если власти применят силу для того, чтобы разогнать акцию протеста, прекратить ее силой на проспекте Руставели, то тогда, возможно, события будут развиваться по другому сценарию.
Георгий, а можно предположить, насколько многочисленной будет сегодняшняя акция?
Трудно сказать. Все-таки сторонники оппозиции несколько были разочарованы вчера тем, что оппозиционные лидеры не предприняли радикальных шагов. К вечеру количество участников митинга сократилось, но в любом случае на проспект Руставели, в этом нет никаких сомнений, придут десятки тысяч человек. Коллеги.
Да, спасибо, Георгий. Я так понимаю, что сегодня в 3 часа дня мы узнаем уже точно, в каком формате дальше будет продолжаться акция протеста оппозиции в Тбилиси. И нам поможет в этом и Георгий Кабаладзе, наш корреспондент, который только что был на прямой связи со студией «Радио Свобода», и другие очевидцы событий, с которыми мы будем связываться в течение дня, и благодаря которым наши слушатели смогут узнавать последнюю информацию о событиях в Грузии. Ну и за событиями в Кишиневе, конечно, «Радио Свобода» сегодня тоже будет следить пристально во всех своих информационных программах, поэтому я, Михаил, немножко отвлекусь от этих вот двух точек политического напряжения на карте бывшего Советского Союза и расскажу о других интересных темах, которые сегодня найдут свое отражение в программах «Радио Свобода», в информационных. Во-первых, это правительственный час в Госдуме, на котором относительно редкий гость, это глава российского ГИБДД Виктор Кирьянов, он отчитается о том, как обстоят дела с безопасностью дорожного движения в России. В общем-то, уже понятно, пример о чем будет Виктор Кирьянов говорить, поскольку недавно, несколько дней назад, он давал пресс-конференцию. Если верить ему, то, в общем-то, все довольно неплохо. Аварийность снижается, смертность падает. Благодаря новым наказаниям, ужесточившимся, водители стали дисциплинированнее. Собираемость
штрафа теперь растет. Могут платить
по-новому. Да, и вот штрафы могут платить по-новому. Вот, правда, Виктор Кирьянов говорит, что этот эксперимент только будет опробован.
В Москве,
на
области,
вот,
да.
Вчера и сегодня. Вчера в утренней программе, и сегодня могу еще раз повторить, что он уже проходит. Я вот сам оплачивал штраф банковской карточкой прямо на дороге. Но, тем не менее, послушаем, что скажет Виктор Кирьянов, и, конечно, попросим прокомментировать его заявление независимых автомобильных экспертов, которые, наверное, не так оптимистично настроены. Кстати, рекомендую сегодня нашим слушателям интересную заметку в газете «Московский комсомолец», посвященную новым способам, как называет эта газета, разводки водителей сотрудниками ГИБДД. Ну, вот правила меняются какие-то постоянно, и сотрудники ГИБДД вынуждены прибегать к все более изощренным способам, как считает «Московский комсомолец», там эти способы приводятся. Не знаю, так это или нет, но вот почитать интересно. И еще одно интересное событие, вернее, два события. Сегодня будет в Москве большая пресс-конференция главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата, епископа Илариона, и руководителя отдела по связям церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина. Они будут говорить вообще о русской церкви в современном мире, но там наверняка будет звучать много вопросов, связанных с тем, как меняется политика Русской Православной Церкви с приходом нового патриарха. А в это же время, вернее, чуть ранее, в Российском государственном гуманитарном университете эксперты соберутся, чтобы обсудить еще одну церковную новость, а именно назначение священника Александра Дворкина главой так называемого экспертного совета по проведению религиоведческой экспертизы. Эксперты независимые говорят, что в России может фактически появиться Министерство Инквизиции. Дело в том, что господин Дворкин и известен тем, что он ведет активную борьбу с возглавляет фактически борьбу православной церкви со всеми неугодными ей церковными объединениями и зарубежными в том числе. И правозащитники, эксперты считают, что его назначение на эту должность неприемлемо и будут эту тему обсуждать. И наш корреспондент Мумин Шакиров, который пойдет вот потом на пресс-конференцию представителей самой Русской Православной Церкви, попробует задать им вопрос, как они прокомментируют вот это назначение.
Спасибо, Марк. В прямом эфире был мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 8:45.
Радио «Свобода». Новости.
Мэрия Кишинева разрешила проведение в пятницу двух акций протеста оппозиции. Страсбургский суд обязал Россию выплатить группе жителей Чечни компенсацию за исчезновение их родственников. В центре Тбилиси перед зданием парламента накануне прошел многотысячный митинг оппозиции с требованием отставки президента Грузии. В Киеве сегодня открывается экспертная конференция под названием «Гражданский диалог. Москва-Киев». Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. Сегодня в час дня слушайте на волнах радио «Свобода» программу «Час прессы». Петербург в условиях экономического кризиса. Надежды, успехи, провалы. Обсуждает эту тему заместитель главного редактора журнала «Эксперт Северо-Запад» Владимир Грязневич и экономический обозреватель газеты «Деловой Петербург» Александр Пирожков. Проведет программу мой коллега Виктор Резунков. Ну а сейчас в программе «Время свободы» мы вновь будем читать газеты. Выбрала наш обозреватель Валерия Шабаева, которая сейчас рядом со мной в студии, одну из главных тем. Какая это тема, Валерия?
Это тема антикризисной программы. Вчера в Белом доме прошло заседание правительства, в ходе которого было принято решение передать вот эту вот программу на 2009 год на рассмотрение в Государственную Думу. Таким образом, у Минэкономразвития осталось 3 дня на доработку документа. Ну а далее программу уже будут корректировать депутаты, хотя не исключено, что какие-то изменения в документ будут вноситься и в дальнейшем. Вот «Время новостей» полагает, что антикризисная программа – это подвижная конструкция, и она, по мнению Эльвиры Набиуллиной, останется открытой, ибо неизвестно, как будет развиваться кризис, так что необходимо какое-то пространство для маневра. Ну, самые актуальные и полезные антикризисные предложения были почерпнуты, по словам министра, из общения с простыми гражданами через интернет, так что и впредь приветствуются какие-то исходящие из недр народа идеи и предложения. Ведомости пишут, что есть еще много каких-то неясных моментов, которые требуют доработки. Ну, например, правительство должно вскоре принять решение по уточнению тарифов естественных монополий на 2010-2012 годы. Правительство выступает за сдерживание роста тарифов. Нужно уточнить прогнозы доходов монополий, чтобы снижать издержки за счет роста эффективности компаний. Известно, что будут ограничены бонусы госкомпаний и госкорпораций. Кроме того, правительство намерено разработать критерии обоснованности премий и для менеджмента компаний, которые получают государственную поддержку. Коммерсант говорит о том, что наиболее существенную поправку в программу внес вчера сам премьер Владимир Путин. После того, как вошел в зал заседания, он распорядился, чтобы Минздрав в 2009 году выделил гражданам, имеющим 2 и более детей, единовременную помощь в размере 12 тысяч рублей из средств материнского капитала. Независимая газета полагает, что рассмотренная вчера правительством антикризисная программа содержит явные перекосы в сторону поддержки сферы финансов и банков в ущерб реальному сектору экономики. Мало того, что на поддержку промышленности власти намерены выделить в 2 раза больше средств, чем на помощь банкирам, так выясняется еще к тому, что более половины этих денег в реальности никак не помогут предприятиям. В частности, как помощь промышленности проведены выпадающие по сравнению с прошлым годом доходы бюджета от средств, выделяемых на поддержку промышленности, направлено в первую очередь на поддержку банковского сектора, либо на поддержание деятельности заведомо неэффективных предприятий. Ну, в таких условиях говорить о возможности выхода российской экономики из кризиса в модернизированном состоянии не приходится. Приходится, полагает независимая газета. Ну и фактические расходы на поддержку реального сектора, скорее всего, будут значительно меньше объявленных сумм, ибо в правительственный раздел программы по сохранению промышленного потенциала почему-то были включены субвенции на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, а также выкуп и реструктуризация ипотечных кредитов. Вот такая вот деталь.
Спасибо, Валерия. Обзор подготовила Валерия Шабаева. 5-й фестиваль французского джаза пройдет в Москве и Петербурге с 10 по 12 апреля. Его организаторы – культурные атташе Франции в России, Французский культурный центр и агентство «Артмания» считают, что именно джазовые исполнители могут со всей полнотой передать живое представление о современной культуре Франции. С директором Французского культурного центра в Москве Домиником Жамбон встретилась Тамара Леленкова.
Несмотря на то, что джаз зародился вовсе не во Франции, в середине прошлого века Париж стал обязательным пунктом в гастрольном турне каждого знаменитого джазмена. И на первый концерт «Лет джаз» в Москву приехали уже известные во всем мире музыканты – Берен Лагрен, Мина Агоси, Анри Тексье. Я спросила у Доминика Жамбун, директора французского культурного центра в Москве.
Когда и почему возникла идея показывать в России именно французский джаз?
Идея этого фестиваля возникла 5 лет тому назад. И возникла она потому, что французский джаз, если не считать Америку, действительно лучший в мире. В моем утверждении нет никакого преувеличения, потому что слушать французский джаз – это настоящее удовольствие, от которого нет причин отказываться. И вторая причина – это то, что в России есть замечательная публика. В России любят джаз.
Можно определить какой-то французский акцент, может быть, у этого джаза? Есть ли этот акцент?
Да, пожалуй. Это можно назвать французской школой в джазе. Отталкиваясь от американской, у которой глубокие корни, французское направление сумело внести что-то свое и таким образом обновить традицию. Мне кажется, что это можно услышать. Это существует. Особые нотки, особая французская интонация. Вместе с тем, не надо забывать, что музыка универсальна, и говорить о национальной принадлежности джаза было бы лишним.
Как вы выбираете для российского фестиваля исполнителей? Есть какой-то принцип отбора?
Разумеется, это достаточно строгий выбор. Мы подходим с большой требовательностью, и главное здесь – выбрать лучших. Например, те, кто участвует в этом году в фестивале, скажем, Порталь или Джеки Террасон, это действительно большие, востребованные музыканты. И наша задача – найти их и пригласить на фестиваль, если они в это время свободны.
Продолжаем разговоры с Домиником Жамбун, директором французского культурного центра в Москве.
Есть, может быть, вы наблюдаете какое-то различие между публикой российской и французской, те, кто любит джаз?
Да-да, и мне очень интересно наблюдать за этими различиями. Мне очень нравится реакция, которую я наблюдаю у русской публики. Россияне более спонтанны, и публика принимает теплее, больше эмоций, больше непосредственности. Они проще и легче реагируют на все. Честно говоря, рационализм, который присутствует во французских слушателях и который я всегда замечаю, мне нравится значительно меньше.
У Франции давние связи с Африкой. Это как-то, может быть, сказывается?
Да, конечно, несомненно. Надо честно сказать, что на протяжении долгого времени Франция выступала в роли колонизатора по отношению к африканским странам, и понадобилось очень много времени для того, чтобы отношение превосходства и некоторого даже презрения, которое проявлялось со стороны Франции по отношению к африканским странам, в том числе к колониям и их культуре, ушло. И сейчас происходят действительно потрясающие открытия, потому что сочетание традиции и современности, которое сегодня можно обнаружить в некоторых музыкальных коллективах, дает замечательный результат. Поэтому в этом году мы как раз привозим на наш фестиваль Корро Джаз Трио. В их творчестве эта особенность проявляется достаточно ярко.
Рассказывал Доминик Жамбун, директор французского культурного центра в Москве. Джаз-трио и квартет Давида Рейнхарта выступят сегодня на клубной площадке «16 тонн». Концертная программа продолжится завтра в Московском зале «Мир», а следующий день уже в Санкт-Петербурге. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в программе «Время свободы» репортаж из российского региона на тему экономического кризиса. Кризис оказывает негативное влияние на социальную сферу Мордовии. Большое количество предприятий республики сейчас перешли на режим неполной рабочей недели, есть и задержки заработной платы. Первыми на социальные проблемы отреагировали работники коммунальной сферы. Работники одного из домоуправлений Саранска, не получающие зарплату уже третий месяц, объявили забастовку и отказались приступать к исполнению своих обязанностей – уборки территорий, ремонту сантехники и электрооборудования. С подробностями наш корреспондент Мордовии Игорь Телин.
Недовольство у дворников, уборщиц, слесарей, электриков и сантехников копилось уже давно. Однако коммунальное начальство клятвенно обещало компенсировать часть задолженности в начале апреля месяца. Когда этого не произошло, люди просто отказались приступать к исполнению своих обязанностей.
Мы ждем зарплату. С января месяца он нам не выдал полностью зарплату. За февраль нам не выдал зарплату. За март ушел в отпуск. С 1 мая у нас будет другой начальник, а он ушел, бросил нас. Не знаем, у кого получается. Работать. У него были левые люди, мы работали на него. Сейчас им занялся УБЭП, документы его все арестовали. А мы остались, вот не знаю, с кого еще просить, работали бесплатно. У меня вот работает сноха, и я работаю. За садик платить нечем, за жилье платить нечем, жить нечем.
Каждое утро дворники и сантехники приходят к конторе домоуправления. Обычно в это время здесь проходит так называемый наряд, когда коммунальное начальство подводит итоги минувшего дня и ставит задачи на день текущий. Но наряды планерки сейчас остались в прошлом. Люди собираются у входа, а к работе не приступают. Единственная, кто, как говорится, в зоне доступа, диспетчер домоуправления. Именно она принимает заявки на проведение ремонта, жалобы и другие обращения. И хотя заявки она принимает, вот только когда они будут выполнены, сама не знает.
Пока записала, и кто пойдет или нет, не знаю. Все они еще сидят, ждут определенные, что скажут. Будет зарплата, пойдет, не будет зарплата, значит, не будет.
Работать не будем до тех пор, пока не погасят долг по зарплате, говорят дворники и сантехники. Подождите, придет в домоуправление новый руководитель, и будут у вас деньги, успокаивает работников коммунальное начальство Саранска. А пока начинайте работать. Работники же, в свою очередь, отвечают отказом, не надеясь на то, что что-то может измениться от смены руководства. Печальный пример тому есть.
Все говорят, у них денег нету.
Один ушел, тоже самый так же. Второй ушел так же, и что же. И третий придет, так же будет.
Рабочий поселок ТЭЦ-2, который обслуживает домоуправление номер 40, неблагополучный в плане экологии. Расположен он на границе промышленной зоны. Мимо проходят несколько автотрасс, так что чистота воздуха здесь оставляет желать лучшего. К проблемам местных жителей добавляются грязь во дворах и подъездах, забитые канализационные стояки. По срокам настолько, сколько не будут получать зарплату бастующие работники домоуправления. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В следующие полчаса в программе «Время свободы» репортаж из Кишинева. Ваши ответы на вопрос, почему молодежь принимает столь активное участие в политических событиях в Молдавии. Мы будем принимать звонки в прямой эфир. Напомню еще раз телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а ответы вы можете нам посылать СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», или по электронной почте, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Ну а кроме того, у нас будут новости науки, обзор прессы и репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Сейчас в Москве 8 часов 30 минут, время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В центре Тбилиси перед зданием парламента прошел многотысячный митинг оппозиции с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Оппозиция заявляет, что акция протеста будет бессрочной. В Тбилиси совершено нападение на оппозиционера. Как сообщает Интерфакс, неизвестные избили резиновыми дубинками активиста молодежной радикальной организации «Почему» Ираклия Хухунишвили. Он госпитализирован. Мэрия Кишинева разрешила проведение в пятницу двух акций протеста оппозиции. Премьер-министр Молдавии Зинаида Гречаная в четверг предупредила, что полиция использует все необходимые меры, вплоть до самых жестких, для защиты конституционного строя. В Киеве сегодня открывается экспертная конференция под названием «Гражданский диалог. Москва-Киев». Как рассказал в интервью «Радио Свобода» один из организаторов конференции с российской стороны Игорь Чубайс, обсуждаться будут наиболее острые темы в отношении двух стран. Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал Россию выплатить группе жителей Чечни 282 тысячи евро за исчезновение их родственников. Пострадавшие заявили, что их близкие пропали без вести в Чечне после того, как их задержали российские военнослужащие. Послы Пакистана и Афганистана в США приветствуют предложенную президентом Бараком Обамой новую стратегию в этих регионах, однако считают ее недостаточной, чтобы противостоять движению «Талибан». Япония продлила санкции в отношении Северной Кореи еще на год. Сообщается, что также могут быть приняты дополнительные меры, чтобы наказать Пхеньян, который произвел в воскресенье запуск ракеты. Администрация президента США Барака Обамы запросит у Конгресса в этом финансовом году дополнительно около 83,5 миллиардов долларов на операции в Ираке и Афганистане. Вы слушали краткий обзор новостей.
Надежда Фетисова знакомит вас с новостями. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня в Молдавии, в Кишиневе, запланированы два митинга оппозиции. Власти города говорят о том, что несовершеннолетние смогут принять участие в митингах только с разрешения родителей. Напомню, что 7 апреля акции протеста оппозиции в Кишиневе, оппозиция требует пересмотра итогов выборов, переросли в массовые беспорядки, пострадали люди, были разгромлены несколько государственных учреждений. А вот минувший день, по сообщениям корреспондентов «Радио Свобода», прошел достаточно спокойно, рассказывает Ирина Северин.
Мирные протесты в Молдавии были инициированы через социальные сети в интернете. Среди организаторов наиболее активные Кураж.нет и Гайд Парк, организации, которые не раз созывали акции протеста, но до сих пор не находили массовой поддержки. В событиях возле парламента и администрации президента инициативу перехватила другая группа молодых людей, которые заметно отличались от основной массы протестующих. Кто же эти зачинщики беспорядков? Власть обвиняет оппозицию и некоторые силы в Румынии. Оппозиция видит в этом провокацию самих властей и их спецслужб, о чем 8 апреля заявил один из лидеров оппозиции Серафим Урекян. Беспорядки были спровоцированы, чтобы дискредитировать оппозицию и отвлечь внимание от фальсификации выборов. Акция устрашения оппозиции и избирателей с участием неизвестных провокаторов и полиции происходили на протяжении всей предвыборной кампании. Беспорядки в Кишиневе воспринимаются оппозицией как логическое продолжение прошлых провокаций. И известно, что при партии коммунистов существует организация комсомольцев, которая состоит из русскоязычной молодежи и студентов из Приднестровья. В беспорядках 7 апреля замечены представители молодежной организации Христианско-демократической партии «Новое поколение». Правая христианско-демократическая народная партия с 2005 года является ближайшим союзником коммунистов. В свою очередь, лидер партии Юрий Рожко заявил, что погромы были спровоцированы российскими спецслужбами. Вчера вечером прошла информация о том, что власти готовы к жесткому подавлению мирных акций протеста, запланированных на сегодня. Оппозиция призвала молодежь не выходить на митинг, так как среди демонстрантов были замечены провокаторы, которые могут принести с собой оружие. Также стало известно, что сегодня планируется штурм здания правительства с тем, чтобы ввести чрезвычайное правление в стране и продлить полномочия президента Воронина, которые истекли еще позавчера, на неопределенный срок. Премьер-министр Зинаида Гречанова обратилась к гражданам Молдавии с призывом убедить своих детей не принимать участие в намеченных на пятницу акциях протеста, чтобы их не использовали для разгрома дома правительства. Назвав события 7 апреля самым большим преступлением в истории Республики Молдова, Гречанова подчеркнула, что если до сих пор удавалось обойтись без жертв, то на этот раз полиция применит все необходимые средства для защиты конституционности Республики Молдова, в том числе и оружие. Ирина Северин для Радио Свобода из Кишинева.
Ну что же, сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Вопрос, почему молодежь принимает столь активное участие в политических событиях в Молдавии. Номер телефона 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. У нас на линии прямого эфира Анатолий из Брянска. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро радиостанции «Свобода» и всем слушателям. Ну, я хочу ответить на вопрос так. Понимаете, вот вы задали вопрос молодежь. Я отвечу так. Потому что наша молодежь, во-первых, да, хоть и в других странах, она легко внушаемая, понимаете? Если, например, наше поколение, нам внушить нельзя, например. Если нам сказали что-то черное, значит, черное. Если молодежи внушают, хотя вот стена будет белая, а им будут внушать, что черное. Они будут говорить, что это черное, хотя это белое. Она молодежью легче управлять, естественно, чем старшим поколением. Мы, кажется, мы оцениваем жизнь, мы видим жизнь вокруг себя, оцениваем так, как мы ее видим. А молодежь легко, молодежью можно управлять так, как, кажется, так, как кто-то внушили им одно, значит, сказали им одно, они будут делать. Они еще, кажется, не жили, ничего не видели. Понимаете? А мы видим, мы, кажется, прожили, мы видим, мы оцениваем жизнь так, как мы ее видим. Понимаете? Вот почему ставка делается на молодежь. А то, что произошло в Молдавии, я считаю так, что это не акция протеста, это просто натуральный формный бандитизм. Понимаете? И, естественно, хорошо проплачено какими-то толстосумами. Вот до свидания, спасибо за внимание.
Это был Анатолий из Брянска, а сейчас в прямом эфире у нас Станислав, Москва. Алло, Станислав.
Доброе утро.
Доброе утро.
Безусловно, помимо румынского следа, там еще прослеживается украинский след. Вот почему начинается второй этап молдавской революции. Причем в этом этапе активное, видимо, участие примет молодежь. Украина крайне заинтересована в том, чтобы Молдавия и Украина вошла в состав Европейского экономического сообщества. А для этого, конечно, нужен свергнутый режим Воронина, который вообще-то довел страну до полной катастрофы. Массовая безработица, нищета. Поэтому, видимо, все-таки революция в Молдавии будет продолжаться до полной победы.
Спасибо, Станислав. Это был наш слушатель Станислав из Москвы. Я зачитаю несколько сообщений. В Молдавии безработица, несколько миллионов работают в Москве и других крупных городах, чем заняться молодежи. Работы нет, вот и ходят на митинги, пишет нам Андрей. То, что случилось в Молдавии, это чистейшей воды вандализм, и этим ничего не добиться. Надо другими путями менять власть, считает Майя Ивановна, наша слушательница из Москвы. Почему молодежь? Да потому что трудоспособное население всего постсоветского пространства разлетелось, чтобы работать на Европу. Ну а околпаченная старость, пишет нам Василий Данилович, кроме голосования, уже ни на что не способна. Слушатель, подписавшись, как Федя Лампочкин нам написал, какую молодежь воспитали, такую и имеем. Видимо, в Молдове нет той атмосферы всеобщего страха и раболепия перед властями, которая делает невозможной любую политическую активность. Так считает Илья. И еще одно сообщение. А, увы, к сожалению, у нас нет больше сообщения. Что ж, давайте тогда сейчас перейдем к новостям науки. С ними вас познакомит наш обозреватель Ольга Орлова. Нет, мне подсказывают, что этот сюжет сейчас не готов к эфиру. Ну что ж, тогда узнаем, как на этот вопрос, почему молодежь принимает столь активное участие в политических событиях в Молдавии, как на этот вопрос отвечали в Чебоксарах. Наш корреспондент Дмитрий Лишнев провел опрос.
Молодежь всегда авангардом в обществе была, хотя иногда и неправильным авангардом. Ну, отчасти 17-й год это тоже сделала какая-то часть молодежи. Молодежь, она безбашенная.
Ну, там, наверное, такая обстановка у них, что молодежь не все она получает от этой власти, находящейся там. Демократия вот это не развита, вот это все, мне кажется.
Ну, молодежь завести гораздо легче, чем взрослых людей. Поэтому большинство, так сказать, политиков этим охотно пользуются, от просто вывести людей на улицы, создать себе электоральную базу до открытого бунта. Это обычная, в общем-то, стратегия всех политиков.
Ну, наверное, плохо живут ребята молодые. И поэтому вот недовольство экономическими условиями, скорее всего, и идет. В Румынии они хотят именно для того, чтобы жить лучше. Им кажется, что там им станет лучше.
Кто-то использует эту молодежь в своих грязных политических целях, как это обычно бывает. Это же все делается с чьей-то подачи. Молодежь подогревают. Кто-то очень умело организовал.
Ими кто-то руководит, ни больше, ни меньше. То есть определенные структуры, видимо, которые управляют этой молодежью. Потому что сама молодежь, я не думаю, чтобы она приняла такое решение и как бы начала такие действия. Поэтому она направляема кем-то.
Ну, за будущее, наверное, они все-таки молодые, хотят что-то изменить. Старые надоело, наверное, уже. Старые, ну, политики имеются. Там же как коммунисты же были вроде бы. Вот они хотят как бы демократически, что ли, там, власть, что ли, хотят. Бунтуют поэтому.
Психика еще не устоялась, и все. То есть на молодежь действительно можно больше повлиять. Можно внушить больше умных мыслей, и неумных тоже. Поэтому молодежь — это очень такое удобное тесто для таких манипуляций.
Просто там кто-то подстрекает, наверное, их. У меня такое мнение. Потому что все нормально ведь было у них. А вдруг-то сразу, резко. Кто-то организовал, я считаю.
Есть, наверное, люди, которые очень заинтересованы в этом. Есть определенные какие-то намерения у этих людей. А молодежь — самая податливая среда для них. Люди с возрастом, уже опытные люди, тем более ветераны войны, на эту утку не поддаются. Ну, молодежь — формирующаяся только личность, поэтому они поддаются. Молодо зелено.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, почему молодежь столь активно участвует в политических событиях в Молдавии. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
А вот сейчас новости науки от нашего обозревателя Ольги Орловой.
В сообществе дрожжевых микробов, оказывается, существует кооперация и взаимопомощь. Это поняли биологи из Массачусетского технологического института, когда выкармливали колонию дрожжевых микробов сахарозой. Обычно дрожжи питаются глюкозой и лишь при отсутствии другой пищи могут расщеплять сахарозу. Правда, это умеют делать не все особи. Как рассказал автор исследования Джефф Гор, тем микробам, которые умеют расщеплять сахарозу, доставался примерно всего 1% полученной пищи, а остальные продукты, пригодные для питания, съедали микробы, которые сахарозу расщеплять не умеют. Зато таким образом, благодаря щедрости маленькой группы, в эксперименте выжила вся колония. Второй по мощности в мире компьютер будет использован в целях прикладной науки. Суперкомпьютер «Ягуар», размещенный в Американском национальном центре компьютерных исследований в Окридже, приступил к решению первой серии научных проблем, которые на менее мощных машинах решить не удавалось. Директор центра Дуглас Кот рассказал, что часть задач, которые решает «Ягуар», связана с изменениями климата. Другой задачей является моделирование горения топлива в дизельном двигателе. Это позволит сократить расход топлива и разработать эффективное новое биотопливо. Гормон окситоцин делает человека привлекательным и вызывающим доверие. Этот гормон активно вырабатывается у матери в период кормления грудью и является одним из тех веществ, которые стимулируют взаимное доверие и симпатию матери и ребенка. Психологи из университета Бристоля исследовали воздействие окситоцина на взрослого человека. Ученые установили, что даже легкий запах этого гормона позволяет почувствовать доверие к незнакомому человеку. Психологи протестировали 96 испытуемых, одна группа которых получала дозу окситоцина, а другая – пустую таблетку плацебо. После этого участникам эксперимента предлагались фотографии, которые они должны были оценить по степени доверия к изображенным на них людям. Как сообщила автор исследования Анжелика Теодориду, все принимавшие окситоцин, в отличие от контрольной группы, выразили свое полное доверие к изображенным на фотографиях людям.
Научную панораму подготовила обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» в Москве в 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Мэрия Кишинева разрешила проведение сегодня двух акций протеста оппозиции. В центре Тбилиси перед зданием парламента прошел многотысячный митинг с требованием отставки президента Грузии. Послы Пакистана и Афганистана в США приветствуют предложенную президентом Бараком Обамой новую стратегию в этих регионах. Число жертв землетрясения в Италии достигло 283 человек. Япония продлила санкции в отношении Северной Кореи еще на один год. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Сергей Станкевич и Вадим Медведев вспоминают о том, что происходило в Тбилиси 20 лет назад.
Комментарии экспертов.
Эдуард Шеварнадзе. О том, что происходит в Грузии сегодня.
В блогах «Свободы».
Что думает священник Яков Кротов о цинизме?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Нашу программу продолжит выпуск новостей экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Инфляция в России с 31 марта по 6 апреля составила 0,2, а с начала года 5,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за такой же период 2008 года темпы роста потребительских цен в стране составили 5,3%. По итогам 2009 года, согласно официальному прогнозу правительства, инфляция в стране не должна превысить 13% против 13,3% годом ранее. Общий спрос населения России на наличные американские доллары и евро в феврале снизился на 48% и 49% соответственно, говорится в материалах Центрального банка. Таким образом, в целом совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в феврале сократился по сравнению с январем почти в два раза до 7 миллиардов 800 миллионов долларов в пересчете. Объем продаж легковых и легких грузовых автомобилей в России в марте снизился на 47% по сравнению с показателем такого же месяца 2008 года, примерно до 135,5 тысяч, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В целом, в первом квартале в стране было продано почти 388 тысяч таких автомобилей, как произведенных здесь, так и ввезенных из-за рубежа. Это на 40% меньше, чем в январе-марте годом ранее. Британская компания Statco и испанская Gestamp 24 апреля откроют в Ленинградской области совместное предприятие по производству автомобильных комплектующих. Оно разместится во Всеволожском районе, рядом с российскими предприятиями американской автомобильной компании Ford и финского производителя шин компании Nokian Tyres. По плану мощность завода составит до 100 тысяч комплектов кузовных деталей в год. Сообщается, что они будут поставляться заводам иностранных автопроизводителей, которые расположены в северо-западном регионе России. Суммарный объем национальных планов 27 государств Европейского Союза по спасению финансового сектора достиг 3 триллионов евро, сообщила комиссар ЕС по конкуренции Нелли Круз. Отмечается, что большая часть этих средств, 2 триллиона 300 миллиардов евро, фактически не израсходована, поскольку приходится на гарантии со стороны национальных правительств банковскому сектору. Остальные 700 миллиардов евро приходятся на меры по капитализации и реструктуризации банков и других финансовых структур.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. 12 апреля, в это воскресенье, день космонавтики, в канун праздника о земных проблемах космодрома, откуда стартовал Юрий Гагарин, с одним из последних советских космонавтов Тахтаром Аубакировым побеседовал мой коллега Владимир Тольц.
Для начала коротко о моем собеседнике. Летчик-космонавт СССР Тахтар Ангарбаевич Аубакиров был удостоен звания Героя Советского Союза задолго до своего полета в космос. Еще в 1988-м за испытание многих моделей и модификаций боевых МИГов. Свой космический полет Аубакиров совершил на излете СССР. В октябре 1991-го инициатива тут принадлежала Нурсултану Назарбаеву, доказавшему московскому руководству необходимость отправки в космос казаха, представителя коренного этноса республики, с территории которой 3,5 десятилетия к тому времени взлетали космические аппараты.
Ну, Назарбаев, не Назарбаев, наверное, выбрал меня. Он обратился в Роскосмос. Через посольство меня находят и к нему вызывают.
То есть это было прежде всего политическое решение?
Естественно, это был политический шаг, потому что 30 лет над Казахстаном разливался гептил, запускали космонавтов. 30 лет все, значит, от вьетнамца до румына слетали, а народ, который страдает от этого всего... Его представителя не было.
Тут надо коротко пояснить. Не все знают, что гептил – это компонент ракетного топлива. Страшно токсичный, говорят, в 4 раза сильнее синильной кислоты. Тахтар Ангарбаевич, в день космонавтики обычно восхваляют космические достижения и полеты. Но сегодня мне хотелось бы поговорить о земных проблемах космодрома. Если во времена Гагарина люди мечтали туда попасть, то в конце 80-х многие, кто там оказались, стремились всеми правдами и неправдами оттуда вырваться.
Поняли, что... Люди живут в таких невыносимых условиях, а получают невыносимо маленькие деньги. Тогда как, допустим, на Западе, в той же Америке, они получали деньги в разы больше. Когда в 92-м году я посетил город Хансвилл, это город ракетостроителей, я встретил огромное количество людей, которые в конце 80-х, в начале 90-х годов туда перебрались. Когда в конце 80-х годов или в начале 90-х годов на Байконуре появилось двоевластие, все из ближайших деревень казахи сразу мгновенно начали переселяться туда. А люди, офицеры, понимая, что уже нет никакой родины, родины, которому мы когда-то давали присягу, она распалась. Они все поувольнялись. Почему? Потому что Казахстан объявил, что Байконур – собственность Республики Казахстан. Как только было объявлено, российские подданные сразу в спешке начали уезжать. Думали, сегодня, сейчас все отберут. Начался настоящий грабеж, мародерство. Те же офицеры, те, которые обслуживали вот эти точки, они сами начали грабить все то, что находится под рукой, уносить. И только большими усилиями с двух сторон стоило очень много труда, чтобы всех убедить, что, ребята, не надо грабить. Граждане России будут гражданами России, останутся. За колючую проволоку ни один казах не прошел, если только он не офицер. Поэтому все то, что произошло в начале 90-х годов, падение огромного-огромного такого предприятия, просто рухнувшись, канувшись вниз, это было страшно смотреть. То отношение людей вокруг к байконурцам, та гордость исполнения своих обязанностей, все это кануло в вечность.
А ведь в ту пору дошло там и до солдатского бунта. Ну скажите, что там сейчас? Того ужаса, который вы застали там, когда приехали на Байконур, сейчас там уже нет или...
Что вы? Я скажу, что в то время смотреть на город Ленинск без слез нельзя было. Это зияющие, как амбразура в военное время, окна. Все окна выбиты. Это был Сталинград. Все. 1040-50 уехало сразу, одномоментно. Можете представить? А потом грянул среди ясного неба гром, который сказал: ребята, все, давайте теперь жить дружно. И давайте вообще вместе возводить все. И все снова схватились и начали возводить. Некоторых начали выселять, но и казахстанская сторона была против, и те, кто уже заселился, был против. Хотите строить новое жилище, стройте, а кто уже там, это являются гражданами Казахстана или России. Нам бярвер, нам все равно.
Так говорит сегодня летчик-космонавт СССР, генерал-майор армии Казахстана Тахтар Аубакиров.
Это интервью записал мой коллега Владимир Тольц. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Судебная тяжба индийской общины Великобритании, которая борется за легализацию традиционной индуистской кремации покойников, сжигание их на погребальных кострах на открытом воздухе, сейчас одна из главных тем обсуждения в британских средствах массовой информации. Закон страны запрещает этот ритуал. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
2 года назад городской совет Ньюкасла запретил главе англо-азиатского общества дружбы Давиндеру Гхаю совершить погребение по индуистскому обычаю – сжечь тело родственника на погребальном костре на открытом воздухе. На жалобу в Министерство юстиции ему ответили, что британский закон запрещает сжигание человеческих останков за пределами крематория. Тогда он обратился в суд, который в ближайшее время должен вынести свое решение. Человек, считает 70-летний Кхай, должен жить и умереть согласно своей религии. Его адвокаты полагают, что отказ властей разрешить погребальные костры нарушает подписанную в Великобритании Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Индийская община Британии, которая насчитывает не менее 500 тысяч человек, волнуется и с нетерпением ждет решения суда. Но правительство уже заявило, что не планирует изменения закона о кремации. Надо сказать, что в самой Британии практика кремации очень долго встречала жесткое сопротивление церкви и государства. Только в 1930 году в Англии был принят Билль о кремации, который действует до сих пор. Профессор Дармского университета Дуглас Дэвис, известный британский социальный антрополог, автор книги «Смерть. Ритуал и вера», в интервью «Радио Свобода» говорит об обусловленности похоронного ритуала спецификой национальной культуры.
Национальные культуры развивались параллельно с погребальными ритуалами. В течение нескольких тысяч лет в Индии эти ритуалы были естественной частью ее культуры. В христианских странах предпочитали захоронение в землю, поскольку это отвечало представлениям о похоронах Иисуса Христа. На первый взгляд это может показаться странным, поскольку Иисус не был похоронен в земле, а был после смерти помещен в некий склеп. Тот факт, что в конце 19-го, начале 20-го веков в Британии стали использовать кремацию, можно объяснить частичным влиянием индустриализации, появлением необходимого для этого оборудования. К середине 60-х годов прошлого столетия более половины умерших в Британии уже кремировались. И это стало важным показателем социальных изменений в британском обществе. Так что дальнейшие изменения погребальных ритуалов и способов захоронения вполне возможны. Правда, это более актуально для континентальной Европы, где в традиционно католических странах захоронения в землю остаются нормой и где кремация была запрещена католической церковью вплоть до середины 60-х годов 20 века. После этого мы наблюдаем заметный рост кремации во Франции, Италии, особенно в Испании. Изменения же в этой сфере происходят намного сложнее и болезненнее в земледельческих странах, где замедлен переход к индустриальному образу жизни.
Профессор Дэвис подчеркивает, что погребальные ритуалы играют в человеческих обществах важную консолидирующую роль, способствуя укреплению семейных и общинных связей и преемственности поколений.
Погребальные ритуалы имеют огромное значение в жизни людей, поскольку помогают менять идентичность умершего. Похоронный ритуал помогает также справиться с горем. Это публичная процедура, которая помогает всем членам общества почувствовать и понять, что мы нужны друг другу в трудные минуты, в несчастье и горе.
Говорил известный британский социальный антрополог, профессор Дармского университета Дуглас Дэвис. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Подходит к концу второй час. В следующем часе в 9 расскажем о конференции «Гражданский диалог. Москва-Киев». Эта конференция открывается сегодня в Киеве. У нас будет интервью с двумя участниками этой конференции. С Игорем Чубайсом, директором Центра по изучению России Университета дружбы народов, и с академиком Мирославом Поповичем, директором Института философии в Киеве. Кроме того, продолжим разговор о событиях в Молдавии, почему такое активное участие в протестах принимает молодежь, и расскажем о новой системе оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».